Вот здесь вот Саша нас спрашивает, что можно сказать об Александре Алехине. Ну, и чемпион мира, умер непобежденный в 46-м году. Кстати, он похоронен в Париже на Монпарнасском кладбище. Александр Алехин, я не знаю, вот если господин Герай меня не опровергнет, можно сказать, что это вот как раз типичный пример поведения русского иммигранта, может быть, да, вот во время войны. В том смысле, что он жил и зарабатывал деньги только тем, что он умел. А умел он играть в шахматы. И поскольку территория была оккупирована, то в шахматы умели играть и немецкие офицеры. Что тут поделаешь, да? Он с ними играл. Он давал сеансы одновременной игры. Он там в каких-то клубах, наверное, там для немецких офицеров что-то.
Но можно сказать, что он был коллаборантом. Вот вопрос.
Да.
Вот коллаборант это...
Но, тем не менее, там Франция особая страна в этом смысле. После освобождения Парижа в 44-м году было, и поскольку там были очень жесткие меры, принятые новой властью, новыми властями по отношению ко всем людям, которых можно было бы считать коллаборантами, как говорит господин Герай, или коллаборационистами, как говорит Хаминас, вот, то Алехин убежал в Испанию из Франции, где он и скончался, кстати, в 1946 году. Кстати говоря, но это не совсем относится к русской эмиграции, но такая судьба была у Коко Шанель, которая сотрудник, ну, там у нее особая история, это вообще детективная история, но она убежала в Швейцарию и вернулась во Францию только в начале 50-х годов. Вот вы еще... Многие, кстати говоря, русские эмигранты уехали в Штаты после войны, да?
Да, безусловно.
Да, вот та же Берберова, кстати, да. Правильно?
Но не сразу уехали.
Рене, вот да. У меня такой вопрос. Вы очень много общались с русскими эмигрантами в силу своего... В силу своей
увлечения.
Страсти, да, страсти, не хобби. Вот вам не приходилось с ними говорить, особенно с теми, кто как бы имел какие-то взаимоотношения с немцами, как происходила трансформация сознания, вот понимание того, что ничего хорошего-то они для России не сделают?
Я скажу сначала, если позволите, почему мы говорим только о Франции. Может быть, уместно напомнить, опять-таки, вашим уважаемых радиослушателей, что с середины 20-х годов Париж стал столицей зарубежной России, русского зарубежья. А Белград, Прага, Рига, Шанхай...
Стамбул.
Или Стамбул в самом начале, Берлин тоже не говорю, это отдельная тема, просто были провинциальные столицы. Во-вторых, отчасти на ваш вопрос я бы посоветовал вашим радиослушателям почитать воспоминания Зинаиды Алексеевны Шаховской, с которой я долгие годы дружил. И недавно ее три книги, которые вышли в свое время по-французски, под названием «Tel est mon siècle», вышли недавно в издательстве здесь «Русский путь», «Таков мой век». И там очень правильно она освещает настроение русской миграции накануне войны, во время войны. И она очень тонко для французов тогда, она не думала, что эта книга может появиться в русском переводе. Это три книги, три тома. Они недавно появились здесь, потому что она писала позже по-русски. А это было еще до того, как она вернулась, так сказать, к русской литературе и до того, как она стала главным редактором газеты «Русская мысль». Так что там очень метко. И я скажу откровенно, что буквально на днях, узнав, что вы меня... буквально вчера, что меня пригласили, я не поленился, посмотрел здесь в книжном магазине это том, это большой том, там 800 страниц, и посмотрел именно 45-44, и она очень тонко, как свидетель своей эпохи, пишет спокойно, и она пишет это не сейчас, она уже давно умерла, она это пишет сразу по свежей памяти, по свежим следам 50-х годы. И она человек, так сказать, она, естественно, была тоже членом сопротивления, и она сама говорит о том, что я свидетель своего времени, свидетель эпохи. Вот это свидетельство очень важно, спокойно, без эмоций, о том, какие были настроения. Теперь я уже ответил отчасти на ваш вопрос. Я знал литератора, поэта Николая Станюковича, который совершил эту ошибку, и который рассказывал, не то что рассказывал, он понял, что он совершил ошибку. Что он это понял довольно быстро. И каким-то чудом мог оттуда, понимаете, уехать. Это не так просто. Когда он видел, как себя ведут немцы на Украине, ну, ежу было понятно и было ясно, что это он совершил ошибку. Потому что он был очень русским человеком, русским патриотом, в хорошем смысле этого слова. И он понял, понимаете? Поэтому, я повторяю, здесь мы говорили также, не забыли сказать, о деле Скопцовой, то есть матери Марии и отца Клепинина. Это тоже.
Ну, тут мы надо пояснить, потому что да, слушатели-то, я
это думаю... очень важный момент, русский, то есть участие русских во французском сопротивлении. Его тоже казнили, как и Вику Абаленскую. Это фигура в русской культуре 20 века.
Ну, я думаю, надо слушателям объяснить, кто это такие, коротко, потому что, да, потому коротко, что иначе... Скажите,
ну, мать Мария, поэтесса, это связано с Срединным веком, потом она приняла, так сказать, монашество, стала монахиней, и она спасала евреев во время оккупации. Это не просто так. И не она одна тоже. И писатель, замечательный русский писатель Гайто Газданов тоже вступил во французское сопротивление. Хотя его никто не звал, об этом написал. Теперь о настроениях я назвал Зинаиду Шаховскую. Я мог бы назвать другого большого поэта и критика. Это Георгий Адамович. Он написал о настроении в русской миграции в Ницце книгу, которая вышла по-французски. До сих пор почему-то она не вышла по-русски. Книга неприятна во всех отношениях, потому что в конце он прославляет Иосифа Виссарионовича. Эта книга вышла по-французски. «L'autre patrie» – «Другая родина». «Другая родина». И он пишет о настроении, именно он во время оккупации был в Ницце. О том, он пишет о том, что многие не стали нацистами, не стали
пронемецкими. А Ницца была под Виши?
Нет, но она была, там итальянцы были.
Там итальянцы были.
Ну, там мягкий был климат. Вот. И он пишет о том, какие были настроения. Теперь, понимаете, некоторые...
И какие были настроения?
Настроения были, что там много было военных, они надеялись, они не принимали участие ни в одном лагере, ни в другом, но надеялись и не скрывали, что вот мы, наконец, Россия будет освобождена. Были надежды, безусловно.
И как долго они были, до 42-го, до 43-го, или как бы иллюзии...
Иллюзии были до 43-го.
До 43-го.
Естественно. Понимаете? Вот это
интересно. Знаете, я нашел цитату, вот здесь интересно, там в письме генерал-фельдмаршалу фон Браухичу. «Мы твердо верим, что в этом военном столкновении доблестная германская армия будет бороться не с Россией, а совладевшей ею и губящей ее коммунистической властью. И потому теперь я, там, объединение русских воинских союзов, ставлю себя в распоряжение германского военного командования». Это вот просто одно из настроений, да, которое было, да? То есть они, ну, то, что, о чем мы говорили, что они искренне верили в то, ну, что да, это будет как бы...
Ну, а с другой стороны, Антон Иванович Деникин, если мне память не изменяет, просил у Сталина хотя бы одну дивизию под свое командование.
Ну, Деникин был, конечно, в лагере так называемых оборонцев, которые с самого с первого дня, даже не с первого дня войны, еще до войны, да. Вообще, по-моему, даже вот этот вот раздел начался еще, по-моему, с гражданской войны в Испании.
Да,
вот это было, правильно. Это было первое, да, такое, первое размежевание.
Это правильно? Правильно. Да. Вот, поэтому, понимаете, когда говорят о коллаборационистах, или коллаборант, как у нас говорят, вы, наверное, знаете, что недавно был скандал во Франции.
Да.
Почему? Потому что сын Элен Карарданкос, который был моим учеником в 69-м году.
Я скажу, потому что Элен
Карарданкос
секретарь французской академии.
Секретарь перпетуэль, то есть.
Вечный.
Бессменный.
Пожизненный. Пожизненный.
Она прекрасный историк, автор много книг о России, об истории России, Евразии.
Да, так сказать, в советское время она принадлежала к категории людей, которых называли советологами.
Безусловно.
Да? Она русского происхождения.
По отцу грузинка, по матери русская.
Да.
И, значит, был семейный секрет. И сын, который, повторяю, почти 40 лет тому был моим учеником, я ему преподавал русский язык, и мы недавно встретились, выпустил книгу «Русский роман» под таким названием. И там он раскрывает тайну семейную о том, что отец Каре Долкос, который был депутатом Евросоюза, чуть не стал министром культуры в свое время, ее отец не то что сотрудничал, работал у немцев переводчиком в Бордо. И когда, как правильно сказал Виталий Дымарский, когда было освобождение, его поймали и расправились. Ему не повезло, под горячую руку попал, и его расстреляли. И всю жизнь Карарданкос, моя коллега, она это, естественно, носила эту тайну. И вдруг сын блестящей книги Там было, он продал 100 тысяч экземпляров. Под названием, повторяю, «Русский роман», он раскрыл. Естественно, мама это переживала. И переживает, я предполагаю. Вот.
Понимаете, во Франции до сих пор это плохо. Конечно. Это стыдно.
Это неудобно, скажем.
Это не выражается. Но, с другой стороны, сын за отца не отвечает.
Как говорил
Иосиф.
Да.
За ошибки. Да. Однако же вот получается, что до сих пор помнят.
Ну да.
Хотя, как бы, достаточно странно, потому что, если взять ту же Германию, там, Хартман, самый выдающийся немецкий летчик, 352 победы, а отец, когда он приезжал в отпуск в Германию с Восточного фронта, объяснял ему, что он занимается не тем, что, чем надо, и как бы с позиции отца, который был, ну, если не антифашист, то очень трезво настроенный человек, занятия его сына были не самыми лучшими. Да и брат у него фактически был тоже антифашист.
Если бы позволить еще 2-3 потом.
И достаточно это распространенная вещь была, ведь, опять же, в той же Германии Штауфенберг совершает покушение на Гитлера, а его родственница продолжает работать как бы в германском аппарате и занимает достаточно высокую должность, при всем при том. И ее не трогают. Хотя это
у кого было у Геббельса? Нет, подожди, у кого? У Геббельса был зам еврей?
Мильх, да. Мильх. Да. Да, пока он не погиб. В общем-то, мощь и надежда Люфтваффе. Это была самая светлая голова у них.
Теперь насчет, понимаете, коллаборационизма.
Вернемся, да.
Да, насчет совпатриотизма. Два примера. Некоторые из коллаборационистов, я назову, Любимова, Лев Любимов, который писал первую книгу о русской миграции. Он во время оккупации, известно, он бывший сотрудник газеты «Возрождение» до войны. Стал, так сказать, на стороне немцев. Как только кончилась война, после освобождения, он стал советским патриотом. И таких примеров много. Я бы сказал, что это закономерно. Понимаете?
Да, так вы знаете, вот очень интересные были публикации, где в 2005 году раскрыты всякие документы, и среди всего прочего был такой документ о том, как приезжали из ГДР к Сталину руководители вновь созданной Восточной Германии советоваться, как им обустроить полицию. И опубликован документ о том, что им Сталин сказал, что вот в полиции во время войны было очень много дельных специалистов, которых вы можете использовать. Ну, а то, что они состояли в нацистской полиции, ну, теперь будут состоять в коммунистической полиции.
Как из охраны, многие потом в ВЧК.
Ну, да.
Перекочевали.
Да.
Успешно.
То есть, как бы, просто поменяли цвета, и тут абсолютно ничего, как бы, удивительного
нет. Другой пример. Поэт и машинист Кусиков Александр Борисович во время войны гулял в немецкой форме, не говорили свидетели. А потом, в 1946 году, стал советским патриотом.
Ну, коммунистом, наверное.
Коммунистом и даже
похлеще. Правильно, раз мы уже... Время у нас убегает со страшной Стекает. Силы. Раз мы уже сейчас заговорили о послевоенном периоде.
Чуть-чуть.
Да, война закончилась. Да, исход известный. Да. После этого началась волна советского патриотизма, она докатилась и до русской эмиграции.
Безусловно.
Да, и были,
Россия победила.
Да, Россия победила. Да, да. И на этой волне появилась какая-то волна. На этой волне появилась волна. Извините за тавтологию. Тенденция, да. Или появилось первое желание у русской эмиграции, поветрие, да, возвращение в Советский Союз.
Безусловно.
Много ли людей на этой волне вернулись в СССР?
На самом деле это так. Сначала, как вы знаете, была амнистия. Указ, так сказать, Сталина.
Я знаю, что был указ...
Верховного Совета.
Нет, был 17 января 1947 года.
Да.
Военная коллегия Верховного Суда СССР рассмотрела дело по обвинению арестованных агентов германской разведки, главарей вооруженных белогвардейских чеф перед гражданской войной атамана Краснова, генерал-лейтенанта Шкуро, командира диких дивизий князя Султана Гирея Клыча, генерал-майоров Краснова и Доманова и приговорил их к смертной казни.
Нет, но независимо от этого была амнистия. И тогда было брожение русской миграции. О том, что взять или не взять советский паспорт. Вопрос ставится, сколько процентов взяли советский паспорт. Этот вопрос меня долгие годы волновало. По да. разным личным причинам даже.
Вы выяснили главное?
Да, естественно. Меньше 5% взяли советский паспорт. Из них половина уехала. И то из половины многие не уехали, их выслали.
Французы?
Французы. Когда...
Это когда в правительстве были коммунисты?
Когда их выгнали. Народного когда, фронта, выгнали как-то... когда выгнали из правительства коммунистов, когда Жюльмок стал министром МВД, Франции, социалист, их арестовали. Сказали, вы советские граждане, вы здесь агитируете, на вас жалобы, вы оказываете давление на тех русских, которые не хотят возвращаться, вернуться. Значит, их забрали и до границы с ГДР, до советской оккупационной зоны. И их там никто не ожидал, не ждал. И Кривошеины так они были высланы.
Я, кстати, тоже вспомнил о семействе Кривошеин.
Они были высланы. И их арестовали не только в Париже, но в Лионе, в разных городах. Не забывайте, что был союз советских патриотов, который потом стал союзом русских патриотов. Даже это отдельная тема.
Но, кстати говоря, если мы уже ориентируемся на судьбу семьи Кривошеиных, довольно известная семья, Никита Кривошеин жив, живет в Париже.
И его мама написала
воспоминания. Да. Так вот, его отец Игорь, он, вернувшись в Советский Союз, тут же попал в ГУЛАГ.
Ну, естественно, а куда он еще мог попасть?
Ну, я говорю, это как пример, да.
Это было абсолютно
естественно. Вот здесь был интересный вопрос, сейчас я попробую найти... Андрей спрашивает, а есть ли данные о невозвращенцах в Советский Союз из Европы после победы? То есть, понимаете, да?
Это вторая волна.
Но вторая волна, это вы имеете в виду 40-й год?
Это из числа тех, кто воевал.
Нет, из числа... Вот попали...
Это перемещенные лица.
И перемещенные лица,
военнопленные, да?
Сколько осталось в Европе?
Да, очень хороший вопрос.
Да.
Они, в отличие от первой миграции, были без иллюзий по отношению к советской власти. Очень мало осталось. Парижа. Они предпочитали, чтобы мы между ними и Советским Союзом был океан. И все...
В Америку.
В Америку. Или в Канаду. За редкими исключениями.
Я думаю, что в данном случае речь уже шла о многих-многих тысячах.
Да, безусловно.
Какая-то статистика есть хотя бы приблизительно?
Ну, она была не столь многочисленна. Потом это другого состава. Это было не цвет
русской интеллигенции. Это понятно.
Но были поэты, писатели... длинный список, Иван Елагин, Николай Моршин, Сергей Галербах и так далее.
Рене, еще один обязательный вопрос, я думаю, это поведение, позиция русской зарубежной церкви во время войны.
Ну, во время войны,
во Франции,
как известно,
да. Евлогий
занял определенные позиции против Германии.
Да.
И... потом, после войны, уже стал, я бы не сказал просоветским, но, так сказать...
Толерантным.
Более чем.
Более чем.
Даже некоторые его в этом упрекали. Он пошел в посольство. Это особая статья, как советский посол Богомолов принимал и даже Ивана Исиджа Бунина. Потом его в этом упрекали. И здесь был опять раскол в эмиграции из-за советских паспортов.
Ну да.
Это очень больной вопрос. И Евлоги, и Маклаков, и другие пошли на поклон или в коносу, как хотите, к советскому посту.
А зачем?
Они наивны были.
Тоже иллюзии.
Иллюзии, безусловно. Не бывайте пафос советская, пусть советская, русская армия победила. Общего врага Гитлера. Все поняли, большинство поняли свою ошибку. Благодаря докладу Жданова. В том числе Юрий Павлович Анька, который мне говорил о том, что когда, значит, Жданов против Зощенко и Ахматы, тогда они отрезвили.
Ну да.
Спохватились. Поняли. Понимаете? И князь Сергей Оболенский, будущий главредактор «Возрождения».
Рене, ну там же вроде чуть ли Иван Алексеевич Бунин чуть ли не на чемоданах сидел.
В каком смысле?
В Советский Союз возвращаться.
Нет, это провокационный вопрос.
Почему?
Он был слишком умный, об этом он потом написал, вы это прекрасно знаете. То есть он не мог соблазниться, и как он трезво на все это смотрел. Вот, поэтому это было исключено.
Но
вы знаете,
писали,
это отдельная
писали
тема.
И говорили, да. Ну,
это большая тема.
Знаю, но слушатели не знают.
Ну, я об этом писал в свое время здесь... свое время, не так давно.
Вы знаете, вот у меня такой вопрос. Я не знаю, занимались вы этим или нет, но среди русской эмиграции в Европу и в Соединенные Штаты было очень много инженерно-технического персонала. Если, допустим, говорить о США, то одни из лучших американских истребителей... Нет, Сикорского знают все. Он после войны делал вертолеты. Был Александр Картвелли, который построил такой самолет, как P-47 Thunderbolt. Один из двух лучших американских истребителей времен Второй мировой войны. Был русский летчик ас и авиаконструктор Северский, который работал над самолетами в компании, он строил такие самолеты, как «Хок», которые поставлялись в начале войны французам, разрабатывал. Потом это были «Томахоки», «Кихи-Хоки». То есть было довольно много специалистов высочайшей квалификации, которые, можно сказать, без преувеличения поднимали американскую военную промышленность. Насколько я знаю, достаточно много русских инженеров оказалось во Франции, в эмиграции. Вот, которые работали и на заводах «Пежо», и на заводах «Рено». Вот как сложилась их судьба во время войны? Вам что-нибудь приходилось слышать?
И да, и нет. Но вы есть... правы в том смысле, что это, я бы сказал, отдельная тема, вклад русских ученых во французскую экономику, культуру и науку.
Промышленность.
И промышленность. И не только. И, то есть, чисто математику и так далее. Институт Пастер в области медицины и так далее. Это вклад очень большой. Метальников там и был даже стал академиком Рябушинский из семьи Рябушинских.
Да, да, да.
Поэтому вклад, об этом сейчас пишут целые книги. И можно писать диссертации именно о вкладе русских ученых и русских инженеров во французскую науку.
А вот как они войну пережили? А насчет войны... Немцы их как бы не призвали?
Нет, поскольку я знаю, нет.
То есть, как бы немцы не смогли их использовать?
Нет,
поскольку я знаю. Известная ведь известная вещь, знаменитая история, описанная Данилом Граниным под названием «Зубы».
Ну, Тимофей Хрисовский-то был в Германии, ему и деваться было некуда.
Так он даже в Германии, в общем, спокойно прожил, да?
Как тем больше, что мы с Виталием знаем человека, который был близок. Это художник
Олег
Цингер, который писал воспоминания.
Более того, именно Олег Цингер был другом Тимофеева Рисовского в Германии. Он там же в Германии был художник. Тимофей Рисовский биолог, да, Цингер художник. И более того, с рассказов Олега Цингера Даниил Гранин вообще-то написал книжку «Зубы».
Ну да. А сын Тимофеева Рисовского был антифашист и прятал как бы у него дома людей. Насколько Гранин написал. И, по-моему, плохо кончил мальчик-то у него.
Я вот это сейчас не помню, я только помню рассказ самого Олега Александровича Цингера, когда он рассказывал, как их с Тимофеевым Рисовским, значит, сначала немцы посадили, потому что Красная Армия приближалась. Когда Красная Армия приближалась к Берлину, немцы их схватили и посадили. Потом, когда Красная Армия пришла, их выпустили. Но теперь Красная Армия их посадила.
Ну, то, что они были у немцев. Но сначала вот такой был эпизод, когда у него посадили сына, фашисты, нацисты, за антифашистскую деятельность. Его самого не тронули сначала. То есть он какое-то время еще был на свободе. А потом, я думаю, что как бы деятельность его сына аукнулась и вот на аресте, который был совершен нацистами уже в конце войны.
Рене, несколько вопросов здесь, вот, которые нам до эфира пришли. Елена из Нижнего Новгорода. Вот такой общий вопрос, но если сможете, коротко на него ответить. Он интересен, я сейчас скажу почему. Вопрос такой. Действительно ли русские эмигранты с необычно большой любовью относятся к своей родине? То есть все-таки живо еще представление у наших людей, что если иммигрант, значит, это не патриот, значит, предатель, значит, понятно.
В двух словах, я живой свидетель, что они не относятся, относились, мы говорим о представителях первой волны, они относились с большой любовью к России, потому что они уехали отсюда с любовью.
Ну, так если вспомнить голод 21-го года, откуда поступала значительная часть средств на зерно и прочее? Именно от русской эмиграции.
Вот еще гражданин РФ, физик Альфа, как он представился. Тоже любопытный вопрос. Каким, это, видимо, вам вопрос, господин Гера, поскольку вы у нас за рубежом живете, каким видится русское из-за рубежа? Как продукт одной национальности или как синтез всех народов, проживающих на территории России?
Я смело могу ответить, именно как синтез всех народов, проживающих на территории России. Как, я бы даже сказал, единая культура. Независимо, это Россия, Украина, Кавказ.
Вот. Можно такое маленькое лингвистическое замечание? Во французском языке нет различий между словами «россиянин» и «русский».
Правильно.
Да? Да. И там человек, приехавший из России любой национальности, он русский.
Ну, это точно так же, как любой американец, приехавший из Соединенных Штатов во Франции.
Он американец, а не испанец, как... мексиканец,
итальянец, еврей, итальянец. Я бы сказал по-другому, Виталий. Есть гражданство, есть национальность.
Ну,
есть...
это этническое.
Да, а у нас такого нет.
Да, ведь, это даже неприлично.
Вот, да, это важно. Да.
Я же помню, когда я жил во Франции, меня один американец, коллега, журналист, спросил, а кто вы по национальности? Я говорю, еврей. Он говорит, вы что, с ума сошли? Я вас не об этом спрашиваю.
Конечно.
Националите – это гражданство.
Да.
Он говорит, почему вообще об этом говорить? Он говорит, он смутился, что...
Значит, ну да.
Потому что нет. А у нас свое представление, понимаете? Хорошо. А успеем мы хоть один звонок, ну, чтобы живой голос наших слушателей услышать, да?
Да, чтобы я смог наушники, на него ответить.
И вам телефон нужно, да, 783-9025, Москва, а? 363, да? Я прошу прощения, меня вот режиссер поправляет. 363-3659. Есть звонок? 363-3659, сейчас мы, люди успеют набрать?
Одно из двух. Либо успеют, либо нет.
Либо мы заканчиваем.
Ну, прямо.
Есть звонок? Вот.
Есть.
Гудок, по-моему, есть. Слушаем.
А, добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь.
Виктор, Москва.
Как?
Виктор.
Да, Виктор.
Вопрос к французскому вашему гостю, уважаемому.
Да.
Скажите, кто-то из русской эмиграции воевал в рядах сопротивления вот на стороне свободы Франции де Голля?
Конечно, мы уже ответили на этот вопрос. Их было много. Я повторяю, которые вступили именно в движение сопротивления на стороне, так сказать...
Насколько я понимаю, слушатель Рене, он имеет в виду, воевали ли в составе Франц-Либер в Африке или
тоже
с территории Великобритании, вот где было много...
Я могу сказать, что...
Зинаида Шкарская была как раз в Лондоне.
Ну, надо еще вспомнить, кстати говоря, Пешкова.
Естественно.
Да, это, между прочим, приемный сын. Это вообще-то сын Горького. Свердлова, но и приемный сын Горького, Зиновий Пешков, который стал генералом французской армии. Да?
Да,
генералом иностранной легионы. И не просто так, надо сказать, то есть личность легендарная была.
И он стал первым послом Франции в Китае. Генерал де Голль его назначил послом Франции в Китае.
Вот это я не знал.
Да.
Еще давайте один быстренько вопрос. Слушаю вас.
Есть Алло.
Ли? Алло.
Да, добрый вечер, представьтесь.
Инна Ивановна.
Да, Инна, здравствуйте, Инна Ивановна.
Очень рада слышать Пера, потому что о нем много читала и слышала.
Спасибо.
Я вот хотела вот что спросить. Бунин ведь в 1941 году писал письмо Алексею Николаевичу Толстому о том, что ему плохо и не хватает денег на жизнь. И как бы Толстой писал Толстому письмо, что Бунин даже бы вернулся в Россию. И еще можно один вопрос?
Это вопрос по возвращению Бунина, да?
Да, собирался... еще можно
да, только очень вот коротко.
Арибушинских, ну, если успеете, Арибушинских вот что-нибудь слышно?
Спасибо.
Ведь они очень были талантливые, известные люди.
Я начну со второго вопроса. Арибушинские, безусловно, не только талантливые. Они, если вы будете в Париже, или под Парижем Жерде-Буа, есть отдельная могила. И о том, как они продолжали, во-первых, они были старобрядцев, они общину смогли создать под Парижем, издавали книги по старобрядчеству, и один из них, сейчас не могу просто имя отчество, стал как ученый Ченкор Академии наук Франции. Так что они продолжали служить по-своему, так сказать, России. То есть они делали честь России. Что касается Ивана Васильевича Бунина, это ближе к моим интересам. В смысле, я историк литературы, а не просто историк. Я об этом писал неоднократно вместе с уважаемым Виталием Демарским о том, что есть разные легенды, много легенд, понимаете, о том, что якобы Иван Васильевич собирался сюда обратно. О том, что он не собирался, есть письма, которые он писал в эти же годы или после войны. Это можно писать целую диссертацию, докторскую даже, о том, какие были настроения у Ивана Алексеевича во время войны и особенно в конце войны.
Да, я думаю, просто буквально два слова. Вы упомянули письмо 1941 года. Ивану Алексеевичу было тяжело, это бесспорно. Но это не значит, что он собирался паковать чемоданы, чтобы ехать в Советский Союз.
Безусловно.
Да?
Да.
Но об этом можно говорить еще долго. Мы уже перебрали свое время. Большое спасибо господину Гера.
Спасибо.
Большое спасибо господину Захарову. Большое спасибо господину Дымарскому.
Всего
доброго. До встречи через неделю.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.